10 лет он еще покоряться должен. Но мы помним, даже в случае с Иисусом Христом, ему было 12-13 лет, да, мы так вот рассуждаем. И он ушел в темпл, он сказал, родители его нашли, притом вернули. То есть они с ним поговорили, и казалось, ничего плохого он не сделал. Но он в этот момент сделал то, что родители не знали, они переживали. Но мы помним, что последовало после этого. И он находился в повиновении у родителей после этого. Фраза есть в Писании, что они когда его взяли оттуда, он находился в повиновении у них. То есть мы должны понять, что до определенного момента дети должны находиться в повиновении у нас. Да, мы понимаем, что мы сейчас говорим, что форсировать не надо, но нам нужно применить все возможные усилия, чтобы этот вопрос даже не стоял. Да. Если не хочет воскресную школу, и она его настолько сильно, вот, противление, ну, пусть сидит рядом с вами в церкви. Ну, есть разные варианты, которые можно рассмотреть. Бывает, что дети в этом возрасте очень жестокие, кстати. Они просто совершенно не понимают, как своими словами они могут оттолкнуть. И мы с детьми говорим, что вы понимаете, что наше дело спасать, а вы своим поведением откидываете, и человек может уйти в мир на всю жизнь, навсегда. Поэтому, когда я своему сыну первый раз решилась маленькому рассказать, что у нас в доме беда, это прошли годы. И вы знаете, он мне сказал: мам, я это знаю. И поэтому, а я заметила, ему было... Младшему в этот момент было 10 лет, 11. И я не могла себе решить, я не могла решиться рассказать об этом. Я не могла. Я мучилась, я молилась, я посоветовалась. Мне сказали: скажи лучше ты, потому что найдутся доброжелатели. И когда мы с мужем разговаривали, говорили об этом, и мы как бы собрались вечером, и мы уже решили, что мы уже не можем, все, хватит. Мы со служителями поговорили, решили в семье вот это открыть. И он как бы опустил глаза и говорит: я знаю. А я начала замечать, что он перестал тянуться в церковные мероприятия. Он перестал тянуться, вот он шел, ну, прямо через не могу, он готов был возле нас сидеть. Я замечала, что он не шел в воскресную школу. Я буду возле вас. Я вот какие-то встречи у них после церкви, он не идет. И я что-то как-то не понимала истинной причины. А причина была в том, что мальчишки-то между собой там развлекаются, извините. Для них-то это что-то непонятное. Вот они и говорили: вот его брат такой-то, а его брат вот такой-то, а твой брат, иди там к твоему брату, может, он... Понимаете? И вот они как-то шутили, а он молчал, и я молчала. И мы оба ходили и молчали, и страдали. И получилось, что это неправильно. Поэтому есть на все причина, может быть, вот что-то где-то с этими связано. И, естественно, все, что возможно, скажешь: сыночка, не хочешь идти туда, ну давай вот для мамы сидеть, но нам надо. Мы не можем, у нас выбора сейчас нет, мы должны Богу этот день посвятить. И этот день принадлежит Богу. Ну, я поняла. Как-то очень интересно Господь вел. У меня на все есть ответ, да, как бы, потому что у меня дети тоже в спорте были, я вам рассказала, они были очень талантливы, и тоже игры по воскресеньям выпадали. А игра их увела в мир, это я вам точно скажу, как бы не только игра. Я вам говорила, причина одна была, вторая, третья. Но если мы показываем детям, что нам приоритет Бога не так важен, они будут постепенно делать выбор в пользу того, что им больше нравится. Они будут понимать, что это не так принципиально для нас, что мы можем вот этот компромисс допустить в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, вот это все краткосрочное, как мы говорим. Нам нужно на долгосрочно смотреть. Давайте мы четко поставим перед собой какие-то пределы. Я разговаривала с тренерами, мы ходили, я не с одним тренером говорила, понимаете, у нас служение, и поэтому мой ребенок в эти дни играть не будет. Но это уже случалось уже со вторым поколением детей. Меня на футбол, мы его отправили с малышом. Со старшими мы, я же говорю, допустили все ошибки, какие можно было совершить. И когда мой уже сейчас 13-летний, играл в футболе, тоже игры назначены были. Я говорю: вы меня извините, но если вас устраивает такой игрок, который в воскресенье не будет появляться на играх, то мы будем водить, а так я не вижу смысла. Ну, они поняли, что мы, в принципе, не одни были такие, они поискали возможность по субботам играть. На сегодняшний день наши мальчики собираются, играют, и у них игры только по субботам. Поэтому вам нужно просто четко поставить вот эту грань, говорить с тренером, обговаривать это. Если он успешный и востребованный, для него будет место в другом клубе, в другой тим, в другом комплексе, где именно по субботам игры. И вы как мама можете выбрать для него это расписание, имеете полное право. То есть не позволяйте этому завладеть полностью его сердце. Вариантов очень много. Да. Ну, мы говорили на эту тему, но это тоже своя опасность, потому что воскресенье – это как бы единственный день, который, мы понимаем, должен посвящен быть служению. И особенно утреннее служение. Как бы я сейчас ничего не говорю, что вы неправильно делаете. Просто мы разговаривали с одной мамочкой, не с одной, много было таких вариантов. И вы знаете, очень много команд, где вы можете выбрать, чтобы игры происходили в субботу. Поэтому сделайте для себя просто задание, компромисс с ребенком составить. Или мы ходим. Если мы ходим, то давай менять команду, мы найдем, ты успешен, мы хотим, чтобы ты чувствовал, что ты здесь, но. Здесь есть большое но, которое может тебе стать потом препятствием. Нужен ли вам будет этот успех, когда он уйдет из церкви? Я не знаю. Я уверена, что нет. И не хотелось бы, чтобы мы потом оглянулись назад и поняли, что я же могла поставить вот это препятствие, и не поставила. То есть вот помни мотивы, наши мотивы и наша цель. Вот когда мы цель будем четко видеть, мы, наверное, будем находить вот эти. Ну, мы же смотрели вот эти фильмы «Facing Giant», потом есть другие. Мы видим, насколько это может быть благословением. Но вы видите, пока ребенок не установился как личность, и вы как мама уверенно не можете сказать, что вы ему передали слово истины, то вам нужно его окучивать. Вот эти молодые деревца. Просто вам нужно четко для него же делать вот эти ограничения, объяснять, почему. Что никакой успех в жизни не сравнится с тем, с потерей неба. Что толку, что человек приобретет весь мир, а душе своей навредит? Ну, я не сказала, что мы их в спорт не отправляем. Мы сейчас говорили, что вот фильм «Facing Giant» доказывает нам, что можно прославиться и в спорте. Но прежде чем вы их пустите проповедовать в мир, они должны быть полностью оснащены и иметь этот стержень, знания и характер, соответственный тому, чтобы провозглашать эти истины. Если вы точно будете уверены в том, что он там нигде не соблазнится, вы сделали свою работу как мама, как отец, как семья. Поэтому наше дело вот именно насаждать их, пока есть надежда. Мы не можем отправить 13-летнего ребенка проповедовать. Он не готов. Даже если вам кажется, что он сильный в вере. Это молодое юное деревце, которое, вы заметили, подпорками обычно маленькие такие ставят подпорочки, чтобы дерево окрепло. Вот это семья и церковь, это вот эти подпорки, которые должны дать вот этому корню стержень, прежде чем он может выйти в этот мир. Поэтому будьте осторожны с этим. И не... Конечно. Конечно, просто не думаю, что он стоит этот риск того. Если ребенок чувствует и говорит, мама, я думаю, мне надо там проповедовать, ну, давайте пробовать вместе с ним, под наблюдением. Вы должны видеть окружение, вы должны понимать, что за этим стоит. Это не оправдывает. Абсолютно, он был в повиновении у родителей. Вы можете этим местом из Писания с детьми разговаривать. 33 года. Да. С 30 до 33. Господь призвал его в 30 лет, за 3 года, то есть вот он проделал свою миссию на этой земле. Да, нам бы хотелось, конечно. Но давайте помнить об этих, об ответственности и об опасностях в этом мире. То есть мы берем овечку в стадо куда-то, отправляем и надеемся, что она посвятит всему свое время. И то, да, я хочу, чтобы... И я хочу, чтобы вы поняли, что я такой же человек, такая же ищущая мать, жена, сестра. Поэтому что знаю, делюсь, но это не значит, что это модель, и это неоспоримый факт. Поэтому, если у вас есть ответы на какие-то вопросы, может быть, свой личный опыт, наверное, лучше ответа и не будет. И я просто пытаюсь действительно поделиться тем, что прошло, как оно должно быть. Я думаю, это индивидуально в каждой семье, между вами и мужем должно происходить, потому что каждая семья – это абсолютно индивидуальная ячейка общества. Но мы не то, что не знали долгое время, мы знали. Мы как бы сами люди из мира, да, и как бы некоторые вещи мы понимали и сталкивались с ними лично. И лет, когда вот я первый раз увидела что-то не то, я подошла, говорю, не поняла, что с тобой. Он засмеялся мне в лицо, выключил свет и говорит, whatever. И я подошла к мужу, говорю, иди, пожалуйста, поговори с ним, потому что явно что-то не в порядке. Это была первая, буквально первая его проба, и я увидела ее тут же. Но проблема, ошибка, кстати, какая. В 16 лет, когда ему исполнилось, мы подарили ему машину. И вы знаете, когда мы дарили ему эту машину, у меня прямо вот так вот мысль такая твердая, такая четкая. Пожалейте, что ты это сделала. Я так еще я думаю, что это такое, вот откуда оно? Прямо вот так вот посмотришь, ты будешь об этом жалеть. Я мужу еще говорю, ну зачем надо было дарить? Надо было, чтобы человек сам себе заработал. Какую, а это дорогую, хорошую машину, чтобы не хуже, чем у других. Ну он уже второй был у нас, как бы первому. Думаю, что второй хуже, что ли? Надо второму. А вот. Ну потом как бы моменты, что его нет, он приезжает, он уезжает, приезжает, уезжает. Ну, Господь же наших детей также наблюдает, как и нас, как мы переживаем за них, так и Господь за них переживает. И было побуждение, как приезжает, идти в машину и обыскивать. Вот сразу, буквально. Ну и я, особенно когда, вот иди проверь, убедись, что ты пожалеешь о том, что ты давала этот ключ. Ну и правда, я начинала находить вещи, которые доказывали стопроцентную причастность к этому миру греховному. И уже, конечно, процесс пошел, как говорится, машина была включена. И бить сильную тревогу мы не били. Как я говорю, мы как бы сами бывшие люди с мира, мы понимали, что Господь нас призвал, и это мы вымолим, мы помолимся, все будет нормально, пройдет, перестанет. Какой-то период надо ему будет выждать. Мы говорили, мы увещевали, мы хорошо и плохо, но это прошло, прошли годы. Прошли годы, прежде чем мы поняли, что все, уже мы потеряли своего сына. У меня муж вот так сел, опустил голову, говорит, мы его потеряли. И я не хотела с этим мириться, конечно. И вот когда вот муж произносит эту фразу фатальную, казалось бы, тогда вот, конечно, наступил вот этот страх внутри, действительно, какая-то вот безнадежность, что ли. Но ну, как бы Господь, Он хочет поддержать нас в таких ситуациях. И вот на коленях, молясь Господу, какой-то момент раскаяния серьезный наступил. То есть в этот момент действительно слитие произошло с Богом. Как это объяснить, даже трудно, вот прямо дословно, или как это происходило, это все в духе происходило, и ты прямо почувствовал присутствие Бога рядом. То есть у Господа, у него разный разговор с каждым из нас. Кто-то его чувствует, кто-то не чувствует, кто-то в голосом, кто-то прикосновение какое-то. Мы не можем сказать, это правда или неправда, или это так у меня не было, значит, ты что-то там придумываешь. То есть сколько нас, столько Господь являет. Всякому всякое. А вот тот момент я точно, мне стало очень тепло, мне стало очень уютно, мне стало очень комфортно и спокойно в тот момент. Я просто почувствовала вот всей собой, что он рядом. Вот просто почувствовала. И мне это успокоило. И я постоянно вот этим моментом держалась. Потому что это такое было явное вот физическое ощущение вот тепла такого заботливого. Поэтому помните об этом, что он есть, и что он просто по-разному является. И кому как не к нему. А уже дальше Господь вел нас своим путем, указывал через места, через людей, как и что выравнивал. Главное в этот момент хотеть. Помните, есть место, Рахиль не хотела утешиться о детях своих. Вот это одно из ключевых фраз, почему происходят наши долгосрочные проблемы. Потому что что-то происходит с нами, мы или хотим, или не хотим. Вот она не хотела утешиться. И все, и вот она вот в этом состоянии находилась. А если я представила пред Богом, я хочу, сделай, проведи, дай мне сил. Да, я говорила, Господи, ты сильный, ты все можешь, но я очень слабая, я теряю эту силу, и я прошу тебя, ты просто в своей благодати выведи, и все. Мы с ним всегда говорили. В первую очередь я начала изучать проблему. Когда ты имеешь дело с врагом, тебе надо выработать тактику и стратегию. Прежде чем ты должен ее выработать, ты должен знать, с чем ты имеешь дело. Поэтому, естественно, я взяла себя в руки, я просто начала все это изучать, читать, сопоставлять, выписывать, давать ему читать, смотреть на его реакцию, ждать, с ним говорить, спрашивать. Я не терзала его лекциями, я говорила, а вот тут как, а это что, а как ты думаешь вот это, а как то. То есть я изучала, я сама обучалась этому, теоретически, естественно. Но когда я начала понимать, что со мной что-то не то происходит, я поняла, что здесь еще есть что-то. И вот то, что мы сейчас работаем с родителями, с созависимостью, тут очень большая опасность оказаться также зависимым от своего зависимого ребенка. И вот эта созависимость – это болезнь, которая очень серьезно влияет сейчас на наших родителей, на наших пожилых членов церкви. И она, кстати, ничем не хуже или не лучше самой вот зависимости, в которой страдают наши дети. Поэтому мы предупреждаем многих родителей о том, чтобы они следили за своим состоянием и чтобы они не поддавались этому духу уныния. Потому что наши родители не скажут, да, я больной, я зависимый, мне плохо. Они просто впадают в это состояние и вот в нем находятся. Созависимость. Созависимость – это такая же зависимость только от человека, который зависим. Дух уныния – это частично. Вы можете себе представить, человек доходит даже до таких же признаков, как ломки. То есть вы начинаете полностью жить жизнью этого ребенка. Вы не можете без него, вы все время в нем. Вы не существуете, вы все время мыслями о нем. Вы хороните его, вы возрождаете его, вы воскресаете его, вы живете. Вы просто перестаете жить нормальной, полноценной жизнью. Ваша жизнь останавливается, и вы переходите в эту категорию. Поэтому просто наблюдать за собой. Это не обязательно, что вы 100% в этом, но если вы не будете наблюдать за собой и держаться за слово, то очень большая вероятность, что вы окажетесь в этой категории. И, кстати, очень намного тяжелее выводить людей из этого состояния даже. Потому что здесь ребенок находится под воздействиями, это внешнее. Здесь идет полностью внутреннее омертвление у людей. Представьте, по 12 лет, по 13 люди наблюдают за картиной, за своим родным чадом, которое на глазах их просто измывает. И они атрофируются. Вот мы с ними сейчас работаем, просто говорим, чтобы выходили из этого. И, естественно, никакого сдвига нету, и в церквях получается сейчас большая часть зависимых, даже от вот, именно созависимых, чем зависимых. Потому что созависимый там может быть, зависимый может один, а у него целая семья, там дети, родные, близкие, родственники, друзья, и все это вот как шар такой, боулинг, знаете, пустили, и оно так тук-тук-тук. Поэтому профилактика это намного легче. Поэтому, если вы где-то знаете, видите или слышите эту ситуацию, вы не сидите, не ухмыляетесь, вот воспитала, вот пусть мучается. Вы должны понимать, что эта цепная реакция, она может повлиять очень серьезно. Один зависимый ребенок приводит 7, как минимум, за год к этому состоянию. Это его жизнь, это его существо, он по-другому не может существовать. Это очень дорого на сегодняшний день, поэтому опасность, она круг сужается вокруг наших детей. Но это не страх, это просто мудрость, которую мы должны знать. Как мы говорили, опытный видит беду и укрывается, а не знающий, он просто попадает в эту сеть. Вот. И все. К чему мы эту тему сейчас вот сказали, я уже не помню. Практические шаги, да. И вот когда мы поняли, да, я же помню, что я не ответила. И когда мы увидели, я когда увидела, что и существует еще это состояние, я поняла, что я погрязаюсь в него очень сильно. Я учу, почувствовала. Я просто, вот, знаете, вот усилием воли вырвала себя оттуда, потому что я видела, или я нахожусь в темноте, и так и буду продолжать, или просто противостать вот в чем угодно. Это было очень тяжело, но я должна была это сделать для спасения себя в первую очередь и своих близких. И я думаю, что это вот иди первый практический шаг. Просто поменять свою зависимость от ребенка на Христа. Как хотите. Вы должны заставить, это сила воли ваша, должно рывок произойти. Просто сказать: Господи, вот что хочешь вот сейчас, но я хочу вот сама вот четко еще стоять на ногах. Потому что, понимаете, вот открываешь Писание, оно тебе ничего не говорит. Молиться не можешь. Просто сидишь и в одну точку вот это вот качаешься, и вот это вот состояние такого страха и безнадежности, которое просто не пере... Ну, я думаю, женщины, которые проходили через это, поймут, о чем я говорю. Поэтому серьезно к этому отнестись. И к родителям, у которых есть эта беда, просто относитесь как можно бережно и пониманием. Не осуждайте их, просто подходите, даже не спрашивайте, просто говорите: мы за вас молимся. И правда, молитесь за них. Это очень важно. Это очень тяжелое состояние. Ну, мы, как я сказала, мы изучали этот вопрос очень серьезно. Вы встречались, мы разговаривали, мы говорили очень со многими людьми, с теми, кто вышел, с теми, кто излечился, с теми, кто занимается с ними. Интернет весь забит этой информацией. И мы видели четко одну линию, мы четко ее понимали, что должна быть определенная система, прежде всего в нас, родителях. Мы, как родители, должны знать, что делать в таком случае, когда ребенок попал в это состояние. Я сейчас не могу проводить этот урок. У нас есть отдельные темы, у нас есть сайт. Мы там постаем видео и короткие рекомендации для родителей. Поэтому, пожалуйста, вы можете звонить, мы будем говорить один на один. Ну, такие вот маленькие истины, что есть определенные ступеньки, которым надо следовать. Для того, чтобы их добиться. Но это очень трудный процесс. Это только очень жгучее желание помочь своему близкому. Но для этого надо самому стоять на ногах. Мы много говорили, мы подвели его к этому. Без его желания ничего не сделаешь. Это такая болезнь, когда должно произойти его личное, ее, кто бы ни был, личное желание. Нет, я же о чем говорю, мы сейчас молимся о духовном возрождении, но физически мы его вырвали из этой тьмы, это уже 9-й месяц происходит, и мы очень благодарны Господу за то, что проделана такая работа после 6 лет кошмара. Ему это очень противно, и он очень счастлив, что он и нашел в себе эту силу, он каждый раз благодарит, он Бога боготворит. Но он явно мне дает сейчас понять, что я не приведу его, что он сам примет это решение. То есть я пока держу расстояние, как я и говорю. Есть моменты, когда мы должны знать, когда мы можем и что мы можем. Поэтому толкать молодого мужчину, мы уже говорили, они созданы по-другому, они принимают решения. Поэтому нам надо подводить их к этому. Ему 24 года. Если вы посещаете Facebook страничку, можете найти меня. Нет, да? Мой телефон, может, у Алены возьмете. Да. Я не знаю, если вам брошюрки оставляли в церкви с нашей. Нет? Нет. Мне надо было привезти, я не подумала. А? На Фейсбуке Ирина Афичук, вы можете меня найти, но она пишет AFICIUC или Recovery Network. Recovery Network – это та организация, которая сейчас сотрудничает с социальным отделом объединения, и мы как бы сотрудники этого Recovery Network. И стараемся, по крайней мере, помочь максимально кому, чем можем. Ну, первое правило любой родители, любой семьи – это признать проблему и действовать. То есть, когда я говорила, у нас есть три пункта: не признать, не действовать, признать, не действовать, признать, действовать. То есть, вот это третий пункт, но это очень тяжелый, как ни странно. А? Зависимость разделяется на 5 категорий. Мы ее распределили. Сейчас изготовляем учебник для детей с 10 и выше, чтобы родители могли с ними именно на уровне их с картинками обучать и предотвращать. Это профилактические занятия, которые мы можем проводить. Это идет наркомания, то есть это и сигареты, и алкоголь, и наркотики, это абсолютно одно и то же. Между прочим, многие говорят, он не курит, он только пьет, или там он не пьет, он только курит. Это не успокаивайтесь, это совершенно не... Потом идет современных технологий, это большая зависимость. На сегодняшний день современные технологии одна из больших, больших, чем видимая зависимость наркомании, потому что мы тут не видим ничего. Это невидимый фронт, который порабощает наших детей. Потом идет игровая зависимость, то есть тут и казино включается, и видеоигры, и идет еще сексуальная зависимость, порнография. То есть мы порнографию включаем не в современные технологии, а именно в сексуальную зависимость, потому что они именно ищут вот этих ощущений, отсюда и внебрачные половые связи, отсюда и ненужные непотребства, которые претят Слову Божьему. Нет. Нет, в этом-то и вопрос. Ничего страшного, вы не должны бояться. Извините, это наш дом. Мы здесь живем, мы оплачиваем, поэтому извини, сына, я убираю твою комнату. Что значит, ну ты же не скажешь, что ты обыскиваешь. Я убираю твою комнату, но вы должны это делать.
А как вы сказали, что? Где вы нашли?
Я не говорила с ним. Я понимала, я собирала это, как бы слагая в сердце своем, а? Я 100%, прежде чем говорю, у меня характер такой, я прежде чем что-то с кем-то говорить, я должна убедиться, что это так. То есть я не люблю вот это вот blurry какой-то распространение, потому что я знаю, что человек обязательно мне что-то скажет, а я не буду знать, что ответить. Поэтому я должна была полностью все собрать, прежде чем поговорить. Но все равно мы тогда же, когда собрали, поговорили, эти люди должны понять, что дьявол – отец лжи. Дети полностью подвержены ему влиянию, поэтому их манипуляции достигают таких высот, о которых может позавидовать любой аналитик сегодняшнего времени. So, верить им – это просто невозможно. Им просто невозможно верить. Они просто теряют человеческий облик. Они такие вещи придумывают, что вам просто... Вы потом начинаете это проделывать. И я говорю, аналитикам еще надо позавидовать. Они еще должны у них поучиться. Ну, естественно, такие вещи, они не претендуют на них, потому что это 100% обвинение в их сторону. Естественно, они стараются сделать вид, что они не понимают, не видели, не знают. Даже когда ты приносишь и показываешь, он говорит, это не мое. Друг забыл, да? Всегда друг, обязательно друг. Я говорю, что же это за друзья такие? Значит, не будешь ездить. Мы забирали ключи, ну, делали уже, но уже поезд, как говорится, машина была включена, и это уже необратимый процесс. Поэтому... Понимаете, если он придет и скажет, что ты меня забрал, он сам себе делает приговор. А они этого не сделают. Он найдет, как это узнать, но никак не вот там что-то ты взяла. Нет, он нет. Это понятно, и в этот момент как бы все в ваших руках. Другое есть, что вы должны знать, что вы должны искать. И мы об этом тоже говорили. Но в первую очередь вот обожженные ручки, вот ручка раскрученная, обожженный конец – это обязательно. Трубочка, которая пьете воду, страу, обожженный конец, это тоже один из... И фольга. Фольга сложенная очень мелко. Если вы ее расправляете, там темная дорожка, это просто уже никаких оправданий. Вы знаете, это 100% героин. И вы... это... героин не только колется, он нюхается вот именно фольгой. Поэтому ищите. Я думаю, не просто потому, что вам надо сейчас прийти, переворачивать дома, мы говорим, Боже упаси, не делайте это. И не мучайте вы своих детей. Вам Господь укажет, когда это надо делать. А просто разговаривать с ними об этом, что вот вас в школе вам могут предложить. И вы знаете, в школах предлагают бесплатно. Вы знаете, все такое нехорошее предлагается бесплатно первый раз. И вы должны детей учить говорить «нет». Вы должны сказать, сына, дочь, пожалуйста, когда тебе это скажут, когда ты скажешь «нет», ты не будешь в плохом состоянии, ты будешь победителем. Потому что болезнь наркомании – это болезнь именно слабаков, которые не могут сказать «нет». Вот когда вы будете именно так им объяснять, им, может быть, будет легче отказаться. Да. Мы будем... Нет, это не купить, это мы по объединению должны будем распространить, чтобы в воскресных школах преподавали. Но я прошу вас молиться, чтобы Господь нам дал мудрости закончить ее, потому что именно на социальных технологиях мы застряли все, и мы понимаем почему. Дьяволу очень эта тема непотребна, как бы, и мы настолько легко делали вот эти все темы, насколько вот на этой мы просто все застопорились, у всех нет времени, у всех нет ни... Просто уже... Четвертый месяц я уже сама чувствую, что это что-то не то. Это вот просто стена какая-то стоит, и мы уже просим прямо в микрофон, где мы не бываем, пожалуйста, молитесь о том, чтобы этот урок родился, и чтобы мы пошли дальше. Нам осталось еще только вот эти полтора урока закончить. Обычная public school. Но не в школе дело. Он не ходил в реп-центр. Нет, у нас совсем все было по-другому. У нас явно тут Господь вот вступился, и как-то это все произошло совершенно не по расписанию, как оно должно быть. И мы понимаем, что все на своем месте, поэтому, когда он получил повестку, что ему надо определиться, там надо было ему досидеть какие-то нарушения за прошлые годы, это было ниоткуда. То есть у него вроде бы никаких нигде долгов не было, ему надо было этот вопрос. Вдруг пришел, и притом это был месяц целый, это много было. И он очень, вроде бы он и обрадовался, потому что он уже был на той грани, когда он сказал, это точно, он искал, он не знал вот каким образом, но только вот почему-то только не туда. Вот он не хотел в центр и все, ни в какими... И он прямо плакал. Он говорит, я еще так никогда не просил Бога, чтобы он мне помог освободиться. И вот он на месяц пошел туда и пришел вот обновленным человеком. Сам пошел. То есть он мог не пойти, он пошел, он был готов как бы к этой перемене. И ему это было. Он говорит, я очень рад. Ну, конечно, это имеет какие-то... Ну, у нас как бы свой семейный бизнес, и он работает с отцом, и он очень рад, что он может отцу помогать. Я на него смотрю, и, как я говорила, у моего мужа очень тяжелый строительный бизнес, и он также очень тяжело с ним пашет в этой болоте, в этом грязи, всю тяжелую работу берет на себя. Вот прямо видно, что он пытается вернуть все те годы прошедшие. И мой муж говорит прямо, ты знаешь, мне иногда даже нечего делать, говорит... Я говорю, ну, доставляй его и отдыхай побольше, пусть он уже больше работает. Конечно, нам еще не время расслабляться, поэтому мы всегда просим о том, чтобы Господь молился. Это такая болезнь очень серьезная, и порабощенный человек, он как бы все время остается в этой борьбе. И есть один служитель Гаврилов, если вы слышали его фамилию, он уже более 20 лет как освободился, но он говорит, каждый день для меня это победа. Поэтому это серьезная вещь, и... Просто молиться друг о друга, молиться о семьях, молиться в церковных молитвах. Мы вот сейчас просим, как одно из средств профилактики, делать семейные молитвы прямо во время служений. Молитву за семьи, просто за христианские семьи, чтобы Господь ставил свою охрану. Я думаю, что очень много времени я у вас забрала. Да, мне как-то даже... Нет, они во время школы у меня идеальные дети были, у меня не было вопросов с подростковым возрастом, обычная public school была, они просто все время были в спорте, все время в школе, и как бы у нас совершенно не было переживаний в подростковый возраст, до 17 лет, вот в 17 лет у нас, до 17 лет это было просто замечательно.
Продаете свою недоносить.
Статистика, что в 12-13 лет 45% детей попробуют это. То есть 1/2. Поэтому есть о чем молиться. Статистика, между прочим, вы сами знаете, это такое дело, которое о точных цифрах умалчивает. Поэтому... Ну, представь, Christian School, это же не монастырь. Они приходят домой, у них есть друзья, они гуляют где-то, у них свободное время, у них есть родственники. Ну, и, между прочим, первые вот эти позывные приходят от друзей из церквей также. Этому мальчику, который освободился, вот о котором я сейчас говорила, говорит, первый укол мне сделал сын пастыря. Поэтому мы не должны выбирать детям друзей и говорить, вот с ним дружи, с ним не дружи. Мы в этот момент поднимаем человека и в это время умоляем Бога. Мы всегда должны вот этот момент помнить, что есть Бог, и вот на Него направлять. Вот, дай Бог нам мудрости. Вы знаете, ответа нет. Я бы очень хотела, чтобы я могла вот сейчас сказать слово, как Господь, и все, и оно исполнилось. Это просто тема к размышлению и тема к тому, чтобы мы не ослабляли свою оборону наших домов, потому что смерть входит в дома, помните это место из Писания. Но у нас есть Господь, и поэтому мы должны об этом помнить тоже.
Ну, у меня сейчас дети уже выросли, но вот когда старшему сыну было как 16 лет, вот самый такой период нехороший был, и у него была своя компания, и они с друзьями, но нам нравилась его компания. Их родители были служителя, но они и сейчас служителя, и как-то, ну, мы видели, что ему нравится, нам удовлетворяет эта компания. Ну, началось такое: мам, можно пойти в муви? Окей, что за муви? У меня сразу вопрос: интересно, вы верующие, почему вы должны идти в муви смотреть? Ну вот того папа отпустил, это, а почему вы нас не отпускаете? Ну мы еще так с мужем поговорили, ну как, тот диакон в церкви говорит проповеди, и он отпускает, ну почему бы нам не отпустить, да? Ну не то, что почему бы. Но мы отпустили, с таким волнением, думаю, что это такое? Окей, сходили на 7 часов. Через время проходит: мам, можно на 10 часов? Привет, приехали. 10 часов вы туда поедете, в 12 вы будете дома, а у нас гайдлайн 10:30, вы должны быть дома. Мам, ну они снова отпускают, ну почему вы не хотите нас отпустить? Окей, мы стали задумываться, что-то тут не то происходит. И мы собрались вот с родителями за чашку чая. И вот разговаривали, потом мой муж не вытерпел, говорит: слушайте, почему вот ты отпускаешь своего ребенка, вот прям вот в лоб, отпускаешь своего ребенка на муви, ты говоришь проповедь, ты диакон церкви, почему? А он говорит: мой ребенок тоже самое сказал про твоего. Понимаешь? И я вот так вот, и мы решили не пускать. Вот нашей группой не пускать вот с родителями. То есть они вот этим, они манипулируют нами. После этого не было вот таких вот. Он разрешил, все мы решили. Да, это вот как Ирина сказала, надо общаться с родителями. Нам вот стоять в проломе вот это. Вот было вот, в нашей жизни было вот так.